Сегодня, вот как бы тема за темой, проходя по Нагорной проповеди, мы подошли к 7 главе. И тема сегодня чрезвычайно сложная. И как мы уже не раз говорили, взявшись за тему вот Нагорной проповеди, что каждая тема, она сложна тем, что здесь есть удивительная глубина. При всей кажущейся простоте, удивительная глубина Божьих откровений, Божьей сущности. Эти слова звучат так. И мы прочитаем с первого стиха, 7 глава, по 6. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот такой текст, такие мысли. Очень сложная ситуация, когда нам важно понять, как реагировать на окружающий мир. Вот есть наша сущность, мы, каждый из нас, предстоящий пред Богом. И для нас важно правильно реагировать на окружающий мир. Совершенно неверная ситуация, когда мы говорим, меня ничего не касается, я здесь ни при чем, я и Бог, и все. И вот дальше ничего не существует. И мы понимаем, что такого невозможно, или вернее, такое совершенно неправильно. И как нам правильно реагировать? Не судить, Христос говорит, и правильно реагировать. И вот, наверное, здесь самая большая будет проблема. Тем более вопросы религиозные, вопросы нашей веры, они чрезвычайно сложные. И когда собираются два верующих человека, но по-разному. К примеру, собирается мусульманин и христианин, собирается православный и католик, собирается католик и протестант. Во всех этих ситуациях каждый верит, основательно верит и готов очень на многое в своей вере, но как разобраться, кто прав, и как в этой ситуации вообще говорить, прав, не прав, как реагировать. И мы знаем, что в религиозной среде при уверенности в том, что ты прав, в том, что твоя вера основательна, очень легко уйти в суд, начинать судить. И вот эта тонкая-тонкая грань. И Христос обращается к людям, которые окружают Его, Нагорная проповедь, эти тысячи народов, нам сложно сказать, сколько там конкретно было, но достаточно много людей. И Он обращается к людям верующим, к людям, которые глубоко уверены в своей правильности, в своей праведности. У них есть уже тысячелетняя история. У них есть закон Моисея, закон от Бога. У них есть правила, и они могут научить кого хочешь. И они абсолютно уверены, что они знают, как должно поступать. И вот к этим людям, которые, с одной стороны, знают, с другой стороны, так нуждаются, чтобы им ответили на многие насущные вопросы. Христос обращается, говорит, не судите. К этим людям, которые, кажется, с одной стороны, все знают, но тексты, те слова, которые Христос говорил перед этими словами в Нагорной проповеди, говорят о том, что они многое не знают или знают совершенно неправильно, не так знают, как должно знать. И вот в притче фарисеи и мытари, Евангелие от Луки, 18 глава, с 11 по 14 стих здесь описывается, эта притча, Христос говорит о том, что правильный человек пришел в храм помолиться и благодарит Бога, что я не таков, как прочие. И даже вот как этот мытарь. Вы знаете, это ситуация, когда Христос показывает, что вот мытарь-то ушел более оправданный. Оказывается, пред Богом представший находится в таком положении, когда ему нужно оправдание. Быть оправданным. Я бы сказал, быть помилованным. К сожалению, любой человек, любая группа людей, которая ставит себе цель, замечательную, прекрасную цель, жить поистине, не уйти от истины, она может оказаться в такой ситуации, что, будучи уверенной в том, вот я-то для себя понял, мы-то для себя понимаем, и поэтому мы можем твердо сказать, а остальные не понимают. И на основании вот таких чувствований, на основании таких пониманий уничижать других. И я думаю, что не раз вы были свидетелями, а может быть, это свидетелями, как другие уничижают людей, ну, так скажем, недавно уверовавших, или из другой конфессии, из другой религиозной группы. И, возможно, появлялись мысли, а может быть, не дай Бог, и мы оказывались в таких ситуациях, когда мы свысока смотрели на тех, кто рядом с нами и что-то не понимает, особенно в вопросах веры. В этой ситуации, когда мы достаточно искренне, идущие за Господом, получаем внутреннюю какую-то уверенность, что все абсолютно правильно у нас, что мы-то, вот мы идем за Господом правильно. Понятно, что сомневающийся подобен морской волне, Иаков пишет, но когда появляется такая уверенность, я абсолютно прав, то чаще всего обратная сторона такой самоуверенности, обратная сторона – это осуждение других. Они-то не понимают, они-то далеки от Бога. Вся Нагорная проповедь нас ведет к тому, чтобы мы были более внимательны, более проницательны в то, во что мы верим, во наши взаимоотношения с Богом, наши взаимоотношения с ближними нашими, с нашими врагами, с нашими должниками. Одним словом, вот этот огромный спектр взаимоотношений человека и Бога необходимо быть крайне внимательным, чтобы ни в коем разе не получилось, не появилось самоуверенности. С одной стороны, мы говорим, что не надо быть самоуверенным, но нам важно понять, как нам реагировать на грех. Слово Божие говорит нам, что, и вот Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих, чтобы мы обличали людей, обличали нашего согрешающего брата. Если согрешил против тебя брат твой, пойди, скажи ему. Не послушался пред всем обществом, пред церковью, представь этого человека. Реакция, как бы вот этих взаимоотношений, когда мы видим, что человек согрешил против тебя, значит, ты обличаешь его. В послании к римлянам в 16 главе, 17-18 стих, «Остерегайся производящих разделений и соблазны, вопреки учению, Это тоже реакция. Остерегайся этих людей. Это, ну, как бы, вот мудрые советы, замечательные, но это нам важно понять, что есть такая реакция, что каких-то людей мы остерегаемся. И в свое время, когда вот был этот юношеский так, максимализм, мне так нравились революционеры. Вот это мы наш, мы новый мир построим. И даже в христианской среде мне хотелось вот чего-то нового такого. Я получил удивительный урок, когда пошел в армию. И это все вот, это не с армией связано, это было связано с церковью. Но в это время я получил удивительный урок. Здесь, в Москве, мы так старались за правду и святость кого-то на чистую воду вывести и показать, что они неправы. И писали письма, и обращения распространяли. Там было это время самиздатовских всяких мероприятий. И когда я оказался в Нижнем Новгороде, я увидел, как другая церковь живет совершенно по-другому. Когда бывает проблема, возникает в церкви, и церковь Нижегородская вот эту проблему пред Господом молится. Нету этих революционных лозунгов, нету этих колонн с оркестрами и с оружием бегающих, братьев наших с пулеметиком не видно. А Господь производит свое действие. Я вдруг для себя увидел, что вот мне крайне важно в жизни своей понять Бога, чтобы самому не быть тому человеку, кто производит разделение. И от тех людей, которые производят разделение, соблазны, ереси, держаться подальше. Подальше, и Павел об этом говорит, остерегайтесь производящих разделение. Первое послание Коринфянам. 5 глава, 11 стих. «Не общайтесь с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем». И дальше перечисление, перечисление. Не общайтесь с такими. Вот для нас очень, оказывается, важно понимать, кто есть кто. Это совсем не значит выйти из мира. Но кто, называясь братом, продолжает жить во грехе. Это очень сложная ситуация. С одной стороны, не суди, а с другой стороны, это вот это взаимоотношение, это взаимодействие. Сегодня так много людей, которые называют себя христианами, которые понятия не имеют, а кто такой Христос. Сегодня в церковь пришел молодой человек, и он говорит, я хочу принять крещение. Начинаем с ним разговаривать. Он понятия не имеет, кто такой Христос. Он понятия не имеет, кто такой Евангелие. Я говорю, зачем тебе нужно крещение? Ну, у меня родители. У родителей были крещенные. Он назвал католики. Он почему-то подумал, что наша церковь католическая. И вот, значит, я хотел бы принять крещение. Я говорю, а ты где будешь? Он сразу показывает, я буду в аду. Потому что я грешник, я плохо себя веду. Я говорю, а зачем тебе это крещение? Потому что родители мои. Я начинаю ему говорить о том, что это не есть христианство. Это глубокое заблуждение. И вот представьте, это, есть достаточно большое количество людей, называющих себя христианами, и даже крестик тебе покажет. Вот он говорит, вот у меня крестик. Но это общество, которое, называясь братьями, называясь сестрами, и друг друга приветствуя, особенно на Пасху, там христосуются, и называют братья, сестры, а живут во грехе. Как может ли быть это общение? Я думаю, что невозможно. Это совсем не значит, что мы никакой связи с ними не поддерживаем. Но вопрос общения – это вопрос того, кто есть, как бы вот, к кому твое сердце открыто, кому ты сердце свое открываешь, кого ты впускаешь в свой мир и разделяешь с ним свое общение. И Слово Божие предупреждает, чтобы не общаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, остается лихаимцем. Четвертый пункт в этом, как бы, вот реакция на происходящее. Это, безусловно, там список огромный. Просто вот для, для примеров, для некоторого понимания, что вот как мы реагируем на окружающий мир. В послании к Галатам в 1 главе, в 8 стихе, апостол Павел пишет: если даже ангел с неба будет вам говорить что-то иное. Вопрос внимательности к тому, что же говорят, к чему призывают. И вроде бы ангел, и вроде бы духовный, и вроде бы верующий, и вроде бы умный, и вроде бы разумный, и ученый. Там я не знаю еще, какой может быть аргумент, но если это иное благовестие, если это иная информация, иная мысль, то да будет анафема. В Ветхом Завете удивительные есть слова, написаны в книге Второзакония. Если пророк, которого пророчество сбудется, а будет тебя склонять идти поклоняться иным богам, да будет побит камнями. Вы знаете, вот эта ситуация, когда нам крайне важно быть внимательными. Кто и что говорит? К чему призывает? Какого духа? Какого намерения? Нам важно это понять. Второе послание Иоанна. С 10 по 11 стих Иоанн пишет: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, не принимать его и не приветствовать». Можете себе такую представить ситуацию, когда человек приходит, учение у него другое, он искажает, искажает. Такого не приветствовать. В нашем современном мире, когда мы должны быть толерантны, когда должны быть терпимы, как это не приветствовать? Он тебе руку протягивает, а ты как? Недавно видел двух политиков, не буду называть имена, уж больно громкие имена, может быть, здесь это как бы неправильно будет называть, но реакция была, когда один из них, так сказать, с широкими объятиями к нему, а тот его вежливо, так сказать, дистанцирует. Друзья-то мы друзья, или как бы мы подписываем вместе соглашение, но дистанция между нами. Есть причина, чтобы не так вот обниматься. Мы держим дистанцию. В каких ситуациях эта дистанция должна быть у христиан? Когда человеку, который тебе протягивает руку общения, сказать «нет». Это чрезвычайно сложно, тем более вот в нашем мире, где надо искать и сближение друг с другом, и в этом поиске четко понимать ту дистанцию или те, как бы, та необходимость, та дистанция, которая действительно будет созидательна. И мы прекрасно понимаем, что неправильно вот все смешать в одну кучу. Тем более в религиозных вопросах. Это очень важная, очень сложная такая материя. Как я уже говорил, каждый уверен, что он знает абсолютно правильно. И он в это верит. И призывает везде. И мы призываем везде. Говорим: поверьте, поверьте, поверьте. Поверьте Богу. Поверьте так, как мы представляем Бога. И, безусловно, в этом, вот, в этом процессе важно, очень важно, как бы всегда фильтровать, всегда ставить эти фильтры. Есть Божие, есть Бог. Послание к Римлянам, 14 глава, 13 стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подать брату повод преткновению и соблазну. Вот в этом диалоге разных людей, не обязательно межконфессионально, внутри церкви, очень важно выстроить позицию, позицию правильную, которая происходит от понимания сущности Бога и Его истины. Я могу знать истину, но мне важно, чтобы понять, как эту истину применить, как ее донести. И всегда этот принцип, как бы вот для меня он очевиден, что вот эти две скрижали: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, и вторая, и ближнего твоего, как самого себя, Бог – истина, и ближний – это как применить эту истину. Всегда они будут рядом. И моей святостью, моей праведностью очень важно не стать преткновением и не соблазнить человека, не дать повода к преткновению. Братья, сестры дорогие, я думаю, что Христос удивительную нам сложную задачу поставил, когда говорил: «Не судите». Не судите. Это ситуация, такая тонкая материя. Где судишь? Где ты принципиален? Где ты отстаиваешь? Где ты помогаешь? Где ты являешься благословением? Где ты защищаешь человека? Где ограждаешь? А где ты попадаешь в ситуацию осуждений? И, наверное, в сердце, внутри это происходит, вот это как бы мерило. Я человека осуждаю или я человека благословляю? Или я защищаюсь, или я разрушаю? Я созидаю или я разрушаю? Здесь вот эти вопросы чрезвычайно важно понять. Нигде не приветствуется самосуд. А так иногда хочется. И вот особенно, когда проходят там, вот, где происходят войны, убили твоего родственника, убили незаконно, то огорченные, обозленные, разъяренные часто не дожидаются. Они так готовы вот провести самосуд. И эти самосуды бывают часто настолько жестокие. Здесь разные есть причины для этого. Мы сейчас не говорим, но это неправильно. И нам очень важно понять, что самосуд – это изначально неправильное действие. Есть закон, и человек, нарушивший закон, должен предстать перед законом, а не перед нашим решением. Самосуд нигде не приветствуется. Мы будем еще об этом позже говорить. Могу сказать еще одну мысль, когда мы говорим о самом процессе суда, что судья принимает на себя очень сложную и большую ответственность определить судьбу другого человека. Без судей невозможно. В нашем несовершенном мире без судей невозможно, потому что любое зло должно быть наказано. И у Бога суд. И Бог будет судить. И мы это знаем. И как бы вот и причина суда есть причинно-следственная связь. Но ответственность того, кто судит. Такие примеры есть, конечно, вопиющие. Судебных ошибок. Когда Чикатило искали, двух человек, как минимум, расстреляли. А потом выяснился настоящий убийца. Как вы думаете, как себя чувствовали эти судьи? Мы можем себе представить, что они спокойно спят. На самом деле не так все просто. Какой страх, какой ужас вынести неверное решение? По судам судят о государстве. Если праведные судья, если не за взятки, если защищает бедного, то это государство считается правовое. А если этого не происходит, то это государство не является правовым. Там беспредел. И гражданин государства, в котором суды неправильные, он не чувствует себя защищенным, он не чувствует себя как бы спокойным, потому что никто не защитит его от беззакония. И абсолютно каждое государство стремится к тому, делает все усилия, чтобы суды их были правильные. Далеко не у всех все это получается, но это то, что понятно людям, понятно всем. Когда мы совершаем суды, нам очень важно понять, а судьи кто. Вот вернемся к тексту, с которого мы начинали. Первый стих Евангелия от Матфея, 7 глава. «Несудимы, да несудимы будете». Я бы в этом тексте предложил как бы вот такую мысль для себя отследить. Их будет три. Первое. В суде мы реализуем представление о Боге. Вторая мысль. В суде мы реализуем представление об окружающих людях. И третье. В суде мы реализуем представление о самих себе. Так вот, в первом стихе «не судите и не судимы будете» – это прежде всего наше понимание о Боге. Мы реализуем представление о Боге. То есть мы можем много что понимать, но наступает тот момент, когда мы наше понимание, нашу сущность внутреннюю реализуем, напрягаем свою волю и производим действия. И наши действия, в словах ли, в делах ли, это реализация нашего внутреннего. Вот мы такие, вот мы так поступаем. Не судите и не судимы будете. Нам важно понять, что прежде всего Христос в этих словах говорит о том, что суд не вам принадлежит. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В беседе с Никодимом, опять в Евангелии от Иоанна, 3 главе, там есть тоже эти слова, когда Христос говорит: «Я не пришел судить этот мир». Но мир уже сам осужден. И суд состоит в том, что они возлюбили тьму и не идут к свету. Вот эта сущность, или как бы этот принцип суда Божьего. Никогда выносится вердикт, а ты сам себя осуждаешь. Вот понять Божий принцип, Божий суд. И если я понимаю Бога, то я правильно реагирую на то, что происходит вокруг. Не судите. Христос не указывает каких-то там обстоятельств, при которых надо судить, при которых нельзя судить. Просто говорит: не судите. И вот эта конкретность — не суди, и ты не будешь судить. В послании к римлянам, 14 глава, 4 стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Ты кто такой? Ты кто, что судишь? Ты понимаешь, что суд-то принадлежит Богу, а ты кто? Если я не понимаю, кто такой Бог, то я не могу понять Его право на суд. Я буду смело судить, я буду смело говорить. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 33 по 4 стих, Павел говорит, что я сам себя сужу. Если что-то даже за собой не замечаю, я этим не оправдываюсь. Судья мне Бог. Мне представляется, что это очень правильная позиция, и я пытаюсь вот эту мысль в себе хранить. Был такой момент, когда ожидали мы четвертого ребенка. У меня уже был сын и двое дочерей. И так мне хотелось, чтобы у нас было наполовину 50-50, и чтобы был сын. И вот мне очень нравилось имя Даниил. Ну, и герой такой библейский хороший, да, герой веры такой, смелый. Мне очень хотелось бы, чтобы вот мой сын такой был, вот верный, яркий, смелый. И вот это имя, как-то Даниил, оно было на сердце у меня. С женой поговорила, она говорит, и мне тоже нравится. Но потом решил посмотреть, что это имя значит. И посмотрел в справочнике библейском, а там написано «Суди меня, Бог». И я так сразу как-то оробел. Господи, вот к Тебе на суд предстать? Вы знаете, если Павел за собой ничего не замечал, я бы так не сказал. У меня есть очень многое, что, так сказать, мне бы не хотелось, чтобы Бог судил, да тем более публично. Кому из нас здесь сидящих хотелось бы, чтобы Бог вот поставил его перед нами всеми и сказал, отвечай, Константинович, а вот это, а вот это, а вот там была мысль, а вот это у тебя были намерения, а вот ты так подумал, а ты вот так сделал. И все бы здесь сидящие, вот это да! И еще христианин, и еще брат, и еще вышел сюда говорить о теме «не суди», и вообще имеет какое-то право рот открыть, чтобы слова Божьи говорить и называться именем Бога. И в таких ситуациях, когда я понял, что вот этот текст «Суди меня, Бог», а я понимаю, что я буду пред Богом на суде, и нас Господь каждого, так сказать, видит и знает, и мы все предстанем пред Богом. И само предстояние – это будет вот, Божье решение, и мы будем абсолютно с этим согласны. Возразить нечего будет. Но в этот момент и в каждый момент, когда я предстаю пред Богом, я так нуждаюсь в милости. И когда я в молитвах предстаю пред Господом, я не знаю, сколько раз я употребляю это слово «милости». Потому что я на милость Божию уповаю, не на свою праведность, не на свое понимание, да что вы, ничего не знаю, ничего я себя не представляю, на милость Божию уповаю. И думаю, что это не только мое состояние, а состояние каждого человека, предстоящего пред Богом. И Павел говорит, ну, с меня судит Бог. В послании Иакова, 4 глава, 11-12 стихи, здесь говорит, что суд, что закон принадлежит Богу. Суд по закону. И закон-то принадлежит Богу, закон-то от Него. Мы можем сделать вывод, размышляя о том, что не суди и не судимы будете, что суд-то принадлежит Богу, и эту функцию мы на себя не имеем права брать. И как только мы берем на себя право брать функцию Бога, мы попадаем совершенно в другую область. Не в область взаимоотношений с Богом по милости и любви, а потому, что каким судом судитесь, таким и судом будете осуждены. Какой мерой мерите, такой будете мерить. И вот мы подходим ко второму стиху этого текста, где мне представляется, что вот мы в суде, как бы судя или осуждая, мы реализуем отношения об окружающих людях. Не только о Боге, но и об окружающих людях. Второй стих звучит так. «Ибо каким судом судите, таким будете судить, и какую меру мерите, такое будет и вам отмерено. Ты им, Господь, тебе. Твое отношение. Кто имеет, или какая причина, что я могу вынести суждение о ком-то? Только в той ситуации, когда я уверен, что я-то прав. То есть какая-то... Мне представляется, что это очень ошибочное мнение думать, что я лучше. Человек, который говорит, что я лучше, судом, судя другого, он унижает другого. возвышая себя над другими, я унижаю себя пред Богом. Я бесконечно удивляюсь кротости и смирению Иисуса Христа, который, будучи Сыном Божиим, смирил себя до смерти и смерти крестной, который открыто сказал, откровенно сказал: «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Кто из нас может хоть в какой-то степени, при каких-то ситуациях хотя бы намекнуть и сказать: «Придите ко мне и научитесь от меня кротости и смирению»? Я в каждой такой ситуации, или как бы даже вот при мысли такой, чтобы кому-то предложить, я прихожу в некое смущение. Я очень боюсь, что мое несовершенство пред Богом может послужить кому-то соблазном. А так сказать: «Приди еще и научись», мне страшно такие мысли говорить. Христос он живет не по двойным стандартам, а он, вот о чем он проповедует, так он и живет. И это есть истина, и это есть праведность и святость Божия. И он говорит: «Придите и научитесь от меня». Послание к римлянам, 2 глава, с 1 и 2 стих. «Тем же судом, каким судите другого, осуждаешь себя». Вот это взаимосвязь. Как только я начинаю о ком-то судить таким же судом. И очень важно понять, очень важно зафиксировать в своем сознании, что я для себя, своей жизни выбираю тот суд, каким меня будут судить. Я хочу о милости, чтобы ко мне по милости относились. Предложи милость. Предложи милость тому, кто виноват против тебя. И вопрос, даже вот обвиняя кого-то, ты можешь понять всю полноту причинно-следственных связей, почему это происходит с ним. У нас есть достаточно много тех людей, которые неудобные для нас, которые, может быть, обижают нас, огорчают и, может быть, сильно докучают нам, мы можем до конца ответить, по какой причине они так поступают. Возможно, наши переживания, наша боль, наше состояние, оно блокирует все мысли, чтобы понять его. У Бога все совершенно по-другому. Бог, будучи святой и праведной, любящий и милосердный, всемогущий, продолжает служить нам и заботиться о нас. И таким образом заботится, что крайне редко и не у всех возникает мысль: а что Богу-то нужно? В чем заключается Его воля? Мы так заняты собой. Мы постоянно с Богом спорим. Мы постоянно какие-то требования, даже претензии высказываем Богу, а Он продолжает служить, продолжает милостиво относиться к нам и вновь нас приводит к истине, к той правде, которая есть Он Сам. И Он не судит нас, но представляет. И этот суд Божий, который будет заключаться в том, что каким ты судом судил, таким будет тебя судить. И как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. И что посеешь, то и пожнешь. Это многократно многообразно, это говорится в Библии. И нам очень важно понять, чтобы не допустить ошибок, чтобы себе не перекрыть жизнь, себе не перекрыть кислород, себе не перекрыть возможности Божьего благословения. Наше отношение к другим людям, если оно, как бы вот причина внутренняя, вот это превосходство над другими, я лучше, я способней, я достойней, будет нас приводить к таким удивительным, мерзким грехам, как сплетни, жалобы, критика, осуждение. Это все спутники, или это все та поросль, которая растет на почве самоуверенности, превосходства. И достаточно часто человек даже внешне кажется не претендующий ни на что, внутри так самоуверен, и он критикует всех. Он готов дать советы всем. И он чувствует свое превосходство над всеми. Это удивительно. Это удивительное заблуждение. Кажется, думаешь, ну почему ты так сильно заблуждаешься? Третий пункт. В суде мы реализуем представление о себе. С 3 главы и по 5 стих. С 3 стиха по 5 стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в глазе твоем не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза брата твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Лицемер. Здесь пока остановимся. Вот здесь соединяются три взгляда. Отношение к Богу, отношение к ближнему и отношение к себе. И Христос говорит, что вот ты увидел эту соринку, там можно по переводам посмотреть сучок или какую-то щепку, занозу, ну, можно по-разному. Но во всяком случае, это что-то маленькое. Ты увидел в ком-то. То вот Христос говорит, что в твоем глазе бревно. И очевидно совершенно, очевидно сопоставление этой занозы, этого сучка и бревна. И Христос, обращаясь к людям, верующим людям, знающим Бога, знающим закон Моисеев, имеющие огромное количество предписаний в Талмуде и многие различные постановления, вот он к ним обращается, вот говорит, ты увидел, что что-то не так. Вот какая-то маленькая там неточность. Прежде вынь из твоего глаза бревно. Христос уже этим сам не утверждает, но дает возможность проанализировать наш внутренний мир. Вот я удивляюсь этой как бы вот Божьей мудрости, как Он говорит нам, и я вдруг понимаю, что это абсолютно точно про меня. Когда я вдруг вижу в ком-то, то очень важно сначала увидеть в себе. Вот если я себя не увидел, то я не смогу правильно отреагировать. И достаточно часто люди приходят для того, чтобы там исповедаться, вот сказать, у меня такие проблемы. Человек говорит, а я мысленно, Господи, а что-то со мной творится? А я кто такой? Вот люди говорят об этих проблемах, и я вдруг начинаю понимать, и у меня проблем хватает. Говорю, Господи, помоги мне. Я молюсь с этим человеком и искренне верю в то, что Господь слышит наши молитвы, и там, где двое или трое собраны во имя Твое Христовое, там и Он посреди, и чего не попросим, все будет нам. Но мое положение. Я вдруг начинаю обнаруживать, что я так нуждаюсь в том, в этой милости Божьей и в Божьем действии во мне. Христос, говоря о соринке и сучке, говорит, что грех осуждения, когда ты увидел, вот этот грех осуждения, он является бревном по сравнению с тем, что есть сучок в глазе брата. Тот грех, который ты увидел, по сравнению с тем, что, как ты реагируешь на это вот сучок и бревно. И вынь прежде это бревно. Мы уже говорили, и здесь еще раз важно это вспомнить. Вот эта самоуверенность, самоправедность ведет нас к осуждению. Эта самоправедность – это всегда вопрос как бы желания оправдать себя. Когда где-то ты это бревно чувствуешь, может быть, совершенно очевидно знаешь, что у тебя-то там бревно, но ты хочешь показать свою значимость, когда указываешь кому-то на его недостаток, на его грех. И есть еще один такой тест, как бы вот я часто встречался с явлением, когда человек вдруг начинал говорить: а ты кто-то сам такой? А ты-то кто? Ты сам такой. А вот все такие. И понимаешь, что человек начинает защищаться. Ему бы каяться надо. А он все на других смотрит и сваливает. И что? Если я там грешник, что я погибну? А смотрите, сколько людей. Все же погибнут. Что, Господь всех, что ли? Говорю, да, ты погибнешь. Я не знаю, как все, но ты. Слово Божие говорит тебе. Ты прочитай, ты посмотри. Важно, чтобы внутри себя, когда вот я начинаю, как бы, когда есть эта склонность к суду, важно понять, что в этом плане я реализую мое отношение к себе. И если вдруг, как первый вопрос надо, а я-то кто? Я кто пред Богом? Христос определяет человека, который такой готовностью замечает недостатки других, он говорит, лицемер. Вот это вердикт. Представляете, когда ты вроде бы такой, ну, как бы видный, заметный, ты можешь указать на грехи, на недостатки своих близких, а Христос к тебе обращается и говорит, лицемер, постой, пожалуйста, остановись, не торопись, не спеши. Очень серьезное предупреждение, очень серьезное как бы, обращение к человеку, к душе человека со стороны Бога. Остановись, не спеши. Ты сейчас живешь по двойным стандартам. Ты представляешь не то, что ты есть на самом деле. Очень бы хотелось, и я умоляю Бога, прошу, Господи, помоги жить, что вот то, что получается, получается, что не получается, не получается. Чтобы быть откровенным, искренним, не играть какую-то роль, не говорить о том, чего не понимаю, а чтобы это было действительно на пределе искренности, отношения. И последнее, к сожалению, время неумолимо летит. 6 стих. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Ну, в общем-то, такое при первом прочтении ощущение такое, что «а это зачем здесь?» Как это относится к судам? И мы говорили, есть отношения. Говорили в самом начале, что вопрос судов – это прежде всего это отношение между ближним, отношение к себе и отношение к Богу. И вот как бы Христос в заключении говорит еще очень такую важную вещь. Вот ты, это все происходит внутри тебя. Эти слова обращены к тебе, к твоему сердцу, твоему внутреннему миру. Не суди, не судим будешь. И он говорит, вот не давайте святыне псам. Возможно, на сегодняшний день это выражение, это понятие, оно как-то у нас ускальзывает. Во-первых, мы напрямую сразу думаем, святыня – это что-то как бы вот в его смысле общем, но Христос-то говорил из конкретного примера, да, что есть собаки бегают по улице, и для евреев, ну, не держали евреи собак дома, только пастухи там, чтобы охранять. А так вот, чтобы, как сейчас, в доме собаку держать, ну, не было такого. Были люди далеки от этого и поступали каким-то совершенно другим образом. И Христос говорил, там, нехорошо брать хлеб у детей, бросать псам. То есть вот это отношение псы, язычников многих, во многих случаях называли псами, такое отношение к собакам и этим именем даже нехорошим называли. Вот. Это, значит, собаки, одичавшие, бегавшие вокруг людей по помойкам, и вот это грязное что-то такое. А ты из храма идешь, ты принес жертву, и с собой несешь из храма какую-то часть этой жертвы, кусок мяса. И можете себе представить, что вот эту святыню или кусок от этой святыни бросить? Я знаю, что есть некоторые, в некоторых ситуациях наши братья и сестры после причастия берут часть хлеба, часть вина, чтобы отнести больному, кто не смог быть на богослужении. И отношение к тому, что они взяли вот часть вот этой святыни, очень трепетное. И правильно делают. И вот представьте эту ситуацию, взять вот, святыню и пойти там собаки бросить. Я думаю, что это было бы кощунство. И Христос говорит, Христос как раз этот пример, не давайте святыне псам. Вопрос, как бы он этот пример приводит, и тут же приводит тоже, и не бросайте жемчуг пред свиньями. Опять, мы, для нас свинарники, там, фермы, ну, как-то вот, чтобы по улицам свиньи бегали, у нас, наверное, вряд ли, это нам понятная ситуация. Но еврей, который не держит свиней, а дикие кабаны тоже бегают по помойкам там, ищут еду. И дикое животное, оно, в общем-то, достаточно опасное. И вот представьте, что дикой свинье и наглой там бросается жемчуг. Она-то думает, что это еда, попробовала, для нее это ничего не значит. И ее реакция какая? Она может наброситься. В любых ситуациях, что ты там освященное мясо бросаешь собаке, что ты жемчуг бросаешь свиньям. В обоих случаях это нехорошо, неправильно. В первом случае, и почему Христос приводит, но это по моему пониманию, в первом случае Христос говорит, что это твой выбор. Вот для тебя есть святыня. Собака она съест, для нее это все равно. Но это твой выбор, это твое отношение к этому мясу, к этой святыне. Ты можешь ее бросить, это твой выбор. А в другом случае свинья даже не поймет. Ты ей что-то нечто богатое, нечто важное, драгоценное, а для нее совершенно другие измерения. Это удивительное предупреждение нам, чтобы то, что мы, чем мы обладаем в Боге, чтобы бережно к этому относились. Человек, живущий во грехе, человек, живущий в пороке, он не поймет ценность и важность. И, возможно, какие-то другие объяснения, другие какие-то слова. Чтобы не осуждали этот мир, нам важно понять, а они-то понимают ценность этого. И в соответствии с их разумением, говорить на их языке, говорить на понятных для них вещей, чтобы не осуждать, и тебя, чтобы никто не осуждали. Мы можем сделать заключение, вывод. Чтобы все-таки соблюсти вот это повеление Божье, чтобы услышать Бога и понять, нам важно возвращаться к первой заповеди и подобное ей. Возлюби Господа Бога и ближнего твоего. Не судить, а любить. И вот как ты только как бы вот себя пропускаешь или эту ситуацию, или этот момент пропускаешь через призму вот своего сознания, а я люблю, а я поступаю по любви, в этом есть проявление моей любви, то суд автоматически уходит на задний план. О суде забываешь. Появляется совершенно какое-то другое состояние, другое чувство. И в этой ситуации, когда кажется зло, когда кажется несправедливость, когда кажется мерзость, но ты это пропускаешь через призму Божьей любви, той любви, которую тебе Господь дает, ты оказываешься благословенным. Ты благословляешь, ты изменяешь, ты побеждаешь и сам получаешь. Если же ты поступаешь по-человечески, не по-божьему, ни тот не получит, и это тебя разрушит. И каким судом судишь, таким и будешь осужден. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, я понимаю, что это глубина удивительного Божьего мира, в который мы окунаемся. И это необходимо не только понять. Мы придем в свои дома, даже, может быть, по дороге еще домой. Мы будем встречаться с этими бесконечными ситуациями. Какое наше отношение? Будет ли место судам в нашем сердце, в нашем разуме, в нашем языке? И да благословит Господь, чтобы мы, услышав повеление Иисуса Христа, его исполнили. «Не судите, и не судимы будете».